Я взвалил рюкзак на спину, закурил и отправился к отсеку шлюпки. Заняв кресло пилота, я надвинул на кабину прозрачный колпак и сразу почувствовал, как легкий ветерок начал обдувать мое лицо, а ноги сразу обдала волна теплого воздуха. Потом я нажал кнопку, и створки внешнего люка стали подниматься. Наконец люк открылся, и я увидел вдали сияющий полумесяц моей планеты. Модель Т должна была в нужный момент придать шлюпке начальное ускорение. Мне оставалось лишь управлять спускающимся аппаратом, когда он войдет в атмосферу. Вес машины, вкупе с моим собственным, благодаря антиграум, встроенным в корпус, составлял всего несколько фунтов. У шлюпки имелись рули высоты, элероны, а также паруса и парашют. Однако она была гораздо меньше похожа на планер, чем это могло вам показаться из моего описания. Скорее, это был парусник трехмерного воздушного океана. И так я ждал, сидя в нем, и смотрел, как волна ночи смывает краски дня с лика Иллирии. Показался Мопус, а Катанталус исчез. У меня зачесалась правая лодыжка. Пока я ее чесал, над головой загорелся голубой огонек сигнала. Не успел я пристегнуть ремни, как голубой огонек сменился красным. Я расслабился. Потом прожужжал зуммер, красный огонек потух, и тут же меня в спину будто легнул мул. И вот вокруг меня блестят звезды. Подо мной темнеет Иллирия, а люк остался далеко позади. Потом был дрейф. Только не вниз, а вперед. Не падение, а скольжение. Причем настолько незаметное, что я даже закрыл глаза. Планета казалась бездонной ямой, черной дырой, которая постепенно увеличивалась в размерах. В капсуле стало теплее. Я слышал лишь свое учащенное дыхание, стук сердца, да шипение воздуха, обдувающего лицо. Когда я посмотрел назад, корабль уже скрылся из виду. Начало было неплохим. Давненько я не летал на дрифтере, кроме как для развлечения. И всякий раз, когда я сажусь в его кабину, в моей памяти всплывает одна и та же картина. Серое предрассветное небо, волны, запах пота, горький привкус драмамина во рту, первый гух артиллерийского огня, и наша десантная баржа приближается к берегу. И сейчас, как и тогда, я вытер ладони о колени и коснулся высохшей кроличьей лапки. У брата была точно такая же. Ему понравились бы шлюпки-дрифтеры. Он вообще любил самолеты, парусники, планеры. Любил кататься на водных лыжах и нырять с аквалангом. А еще акробатику. Поэтому он пошел в авиацию. Из-за чего, наверное, так рано и встретил свою смерть. Да и много ли можно ждать от какой-то паршивой кроличьей лапки? Звезды сияли, как благодать Господня, холодные и далекие. Вскоре я надвинул на купол щиток фильтра, укрываясь от слепящих лучей солнца. Мопсус сверкал отраженным светом, бросая лучи в бездонную яму планеты. Флопсус вращался по более низкой орбите и в настоящее время находился по другую сторону планеты. Благодаря наличию трех лун, моря на Иллирии были относительно спокойными. Лишь раз в несколько лет, когда все спутники оказывались на одной линии, им удавалось изобразить солидную приливную волну. Воды, вздыбившись зеленой горой, прокатывались вокруг планеты, и на месте отхлынувших волн возникали оранжево-пурпурные пустыни с островами кораллов. Камни, кости, рыбины и плавник оставались лежать на высыхающем дне, словно следы легендарного Протея. Все это сопровождалось ураганами, смерчами, резкими колебаниями температуры и скоплением грозовых туч. В небе словно выстраивались соборы из облаков, пока, наконец, на землю не обрушивался ливень. Водяные горы разбивались о берега, рушились сказочные города, волшебные острова возвращались на дно морское, а Протей, спрятавшийся неведомо где, каждый раз хохотал как безумный, когда раскаленный трезубец Нептуна вонзался в отвечающие шипением волны. Удар, шипение. Удар, шипение. Потом долго-долго приходилось тереть глаза. А сейчас Иллирия лишь мягко светилась под тонкой кисеей облаков. Скоро где-то там внизу пробудится ото сна похожее на кошку существо. Проснувшись, оно потянется и примется, крадучись, обходить окрестности. Погодя немного, оно бросит свой взгляд в небо. Затем ее мурлыканье разбудит сонную долину и зашелестят листья на деревьях. Они почувствуют. Все они, родившиеся сперва в моем мозгу и получившие право на жизнь лишь благодаря моей силе, несущие в клетках своих тел мои ДНК, почувствуют мое приближение. Предчувствие. Да, дети мои, я иду к вам, ибо Белион осмелился появиться здесь, среди вас. Скольжение. Если бы там, на Иллирии, меня ждал обычный человек, все было бы проще простого. В любом случае, мое оружие скорее бутафория. Если бы там был обычный человек, я даже не стал бы с ним возиться. Но Грингрин не был человеком. Более того, он был не просто пианцем, хотя это и было бы уже достаточно неприятно, а кем-то гораздо более могущественным. Он носил имя. А имя носящий может оказывать влияние на живые существа и даже на части их тел, неким образом взаимодействуя с тенью, стоящей за именем. Я вовсе не ударяюсь в теологию. Мне приходилось слышать вполне наукообразные объяснения феномена имени. Например, если вас это интересует, автогенеративная шизофрения с комплексом божественного величия и экстрасенсорными способностями. Выбирайте, что вам больше по вкусу, но не упускайте из виду и то, сколько времени уходит на подготовку мироформиста. И сколько учеников успешно заканчивают курс обучения. Я чувствовал, что у меня все же есть некоторое преимущество. Грингрин выбрал в качестве поля битвы мой собственный мир. Конечно, я понятия не имел, сколько лет он уродовал его. И меня сильнее всего беспокоил вопрос, что же ему удалось с ним сделать. Приманку он выбрал умело. Но так ли хороша сама ловушка? Какие, на его взгляд, у него есть преимущества передо мной? В любом случае, в противоборстве с другим именосящим ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. То же самое относится и ко мне. Вам никогда не доводилось видеть, как сражаются бета-сплендерс, бойцовые рыбки? Это совершенно не похоже ни на петушиные бои, ни на драку собак, ни на схватку кобры с мангустой. Двух самцов помещают в один аквариум. Они начинают быстро плавать туда-сюда, словно красно-сине-зеленые тени, расправив плавники и раздувая жабры, пока не начинает казаться, что они значительно увеличились в размерах. Потом они медленно сближаются и плывут бок о бок минут 20. Затем следует выпад. Настолько быстрый, что глаз не может уследить за ним. Потом они снова плывут вместе, медленно и мирно. И внезапно опять сплетаются в разноцветном вихре. Затем снова умирают. Это повторяется несколько раз. Мелькание разноцветных плавников и вновь обманчивое спокойствие. Вскоре их уже окутывает красноватая дымка. Новая схватка. Рыбки замирают, сцепившись пастями. Проходит минута, иногда две. Один из самцов отплывает в сторону, другой всплывает брюхом вверх. Нечто подобное, мне кажется, произойдет вскоре между мной и Грингрином. Я оставил позади Луну. Передо мной, заслоняя звезды, рос темный диск планеты. По мере приближения к ней космошлюпка скользила все медленнее и медленнее. Включились тормозные двигатели. И когда я, наконец, вошел в верхние слои атмосферы, скорость посадки упала до минимума. Подо мной в лунном свете сияли сотни озер, словно монеты на дне глубокого колодца. Я попытался засечь огни искусственного происхождения, но ничего не обнаружил. Еще одна луна, Флопсус, показалась над горизонтом, присоединившись к своим сестрам. Примерно через полчаса я уже различал смутные очертания континентов. Я сравнивал их с теми, что сохранились в моей памяти, и впервые взялся за рули шлюпки Дрифтера. Словно лист с дерева в безветренный день, кружась и заваливаясь на крыло, я планировал к поверхности планеты. По моим прикидкам выходило, что озеро Ахерон, посреди которого находится остров мертвых, находится примерно в 600 милях к северо-западу. Далеко внизу показались облака. Я продолжал скользить вниз, и вскоре они исчезли. За следующие полчаса, потеряв несколько сот футов высоты, я придвинулся миль на 40 к своей цели. Не следят ли за мной какие-либо средства обнаружения? Этот вопрос волновал меня прежде всего. Дрифтер попал в полосу сильных воздушных течений, и я некоторое время сражался с ними. Но потом мне все же пришлось спуститься на несколько тысяч футов, чтобы избежать наиболее мощных из них. В течение нескольких часов я упорно двигался на северо-запад. На высоте 50 тысяч футов меня отделяло от цели 400 с лишним миль. Так все-таки следят за мной или нет? За следующий час я преодолел еще 70 миль, потеряв при этом 20 тысяч футов высоты. Пока все шло прекрасно. На востоке стала заниматься заря, и я пожертвовал 1000 футов, чтобы избежать ее лучей. Скорость спуска заметно возросла. Было такое впечатление, будто я погружаюсь в океан, из светлых слоев воды в темные. Но солнечные лучи преследовали меня, и вскоре мне вновь пришлось скрыться от зари. Пробившись сквозь слой облаков, я продолжил спуск, пытаясь одновременно определить свое местоположение. Сколько еще миль до Ахерона? Наверное, около 200. Тут полоска зари настигла и обогнала меня. Я быстро снизился до 15 000 футов, выиграв еще 40 миль. Затем отключил несколько пластин антигравов. Когда до поверхности оставалось примерно 3000 футов, уже совсем расцвело. Минут через 10 я нашел подходящее место и приземлился. Солнце встало на востоке. Я находился примерно в 100 миль от Ахерона, плюс-минус миль 10. Подняв купол кабины, я дернул за шнур системы самоуничтожения, спрыгнул на землю и побежал. Минуту спустя шлюпка бесшумно развалилась на куски и сгорела. Я перешел на шаг, закинул рюкзак за спину, сориентировался и направился через поле к видневшимся вдали деревьям.